Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире «Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник – патриарший экзарх всей Белоруссии, митрополит Минский, Заславский Павел. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Первый вопрос от нашей программы. 19 декабря весь православный мир чествует святителя чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. Огромное количество храмов, освященных его честь, на русской земле и, наверное, на белорусской земле есть. Почему все-таки в нашем славянском народе этот угодник Божий так почитаем?
Я бы даже сказал, не только в каждом храме есть иконы, в каждом доме, в каждой квартире есть иконы. И люди действительно почитают святителя Николая. И совершенно не случайно. Надо сказать, что святитель Николай получил очень большое наследство от своих родителей. И еще юношей он сумел рассудительно распорядиться своим имуществом. Я вот даже не знаю, вот по тем временам это действительно было огромное состояние. Вот я даже не представляю, как бы я распорядился, если бы мне родители оставили такое наследство, да? И я, знаете, сегодня иногда общаюсь с молодыми людьми, и я понимаю, что вот сегодняшнее молодое поколение, оно воспитано на сериалах, которые предлагали нашему вниманию через экраны телевидения. Сегодня я знаю, что многие молодые люди воспринимают мир через рекламу, которая идет по телевидению. Но сегодня вот эти сериалы, которые вот уже в течение почти 20 лет, наверное, более 20 лет на экранах российского телевидения, шикарные яхты, шикарные машины, особняки. Знаете, вот детям с самого раннего возраста рассказывают о том, что можно отдыхать, жить все для плоти. Все, живи, ешь, пей, наслаждайся, человек. И я как-то вспоминаю одну девчонку, одноклассницу, ее спрашивают: ну, Лена, скажи, вот какая твоя мечта? Вот сейчас ты вырастешь, закончишь школу, какая твоя мечта, о чем ты думаешь? Она говорит: ой, я так мечтаю выйти замуж за хорошего, богатого человека, чтобы у меня была хорошая квартира, чтобы у меня была маленькая собачка, вот, машина, и больше мне ничего не надо. Вы знаете, вот я ее нисколько не осуждаю, она в этом была воспитана. Больше она ничего не знает. Она знает только хорошего жениха, красивого, богатого, чтобы была машина, квартира и маленькая собачка. И вот это уже верх блаженство у человека, да, вот так ее воспитали. И, конечно, если вот такому человеку попадет богатство, или мне, я, наверное, буду и расходовать, или употреблять его по своему усмотрению. Наверное, там на курорт буду ездить, там по пляжам, по каким-то зарубежным поездкам. А святитель Николай распорядился совсем по-другому. И те, кто описывает его жизнь, очень ярко, красочно говорят о том, как он распорядился богатством. Он помогал нуждающимся. Он, вот рассказ, помните, как он мешочки с золотом подбрасывал родителям, чтобы они, когда он узнавал, что девчонку старшую хотят отдать в дом для прелюбодеяния, в дом терпимости, то чтобы этого не случилось, он подбросил мешочек золотом, они ее хорошо выдали замуж. Потом вторая, потом третья, так их дочь вышла замуж, пока отец не нашел этого благодетеля. И я очень часто говорю, конечно, это очень интересная, поучительная такая история. Да? Но вы обратите внимание, кому он помогал. Они соседки его. Я иногда прихожан спрашиваю: скажите, а как мы относимся к своим соседям? Уж если вылить помои, то сами знаете, кому, конечно, в сторону соседа. Да? Уж если мусорный мешок куда поставить? Ну, конечно, к двери соседа. Да? Не к своей же двери ставить. Да? Вот как мы относимся к своим соседям, к своим близким? Вот. Вот он как раз является ярким примером. Он эти деньги, это наследство употреблял на благо людям. Он помогал и строил храмы. Он это раздавал нуждающимся. Он спасал души людей способствовал этому. И он действительно, он не был даже священником, он не был епископом, это был мирянин, юноша. И юноша так благоразумно распорядился этим богатством. И впоследствии, когда он стал священником, а затем и епископом, то вот свое настроение, свое стремление помочь нуждающимся, он не ждал, когда к нему придут и будут просить, писать прошения, помогите, окажите содействие. Нет, он сам искал таких людей, которые нуждаются в посторонней помощи, и он им помогал. И вот он настолько утвердился вот в таком жизненном образе, что Господь ему даровал этот дар помогать людям. Он еще при жизни уже совершал великие чудеса, помогая людям, избавляя людей от смерти и от неправедного осуждения. И потом, после смерти своей, после перехода в загробный мир, Господь продолжал ему давать этот дар, помогать людям. И люди, зная его, обращались к нему в молитве с просьбой, чтобы Господь через святителя Николая помог им избавиться от каких-то проблем, страданий или несчастья, или путешествующим помогал, и по морю плавающим. Вот. И он вошел в сознание очень многих людей как искренний благотворитель, безвозмездный такой, знаете. Просто обратишься к нему, он скорый помощник. В любых скорбях, в любых печалях, и по морю плавающих, и по земле путешествующих. И поэтому действительно его люди почитают. И он для каждого из нас является ярким таким примером для подражания. Вот. Ну и, конечно, получив такую помощь, которую ни от кого, от людей нельзя было получить, и в экстремальной какой-то ситуации человек, получая такую небесную помощь, конечно, будет прославлять Бога и святителя Николая. Так что вот он в своей жизни стремился к добру, к добрым делам, и по смерти своей он остается вот таким ходатаем пред Богом. Поэтому люди его так почитают.
Спасибо, Владыка. Теперь к вопросам наших зрителей. Екатерина из Барнаула задает вопрос: что делать, если ребенок по тем или иным причинам расплакался?
Вы знаете, действительно, такой серьезный, с одной стороны, вроде простой такой вопрос, а с другой стороны, очень серьезный. Я как-то рассказывал, знаете, из моего личного опыта пребывания в Соединенных Штатах Америки, там во многих храмах делали даже детские комнаты такие, знаете, в храме выделяют какую-то часть, ее стеклят. Вот, так и называется детская комната. В храме стоит микрофон, там в этой детской комнатке или комнате динамики, там у них множество игрушек, детишки там развлекаются, кто-то из родителей присматривает за ними. Они, дети, не мешают родителям молиться в храме. И вот, знаете, был такой случай, когда в Филадельфии пришли к одному настоятелю нашему и говорят: «Батюшка, ну вот в том храме есть, в том храме, в том городе есть, давайте у нас мы сделаем такую комнату». Он говорит: «А зачем эта комната детская?» «А вы знаете, — говорят члены церковного совета, — дети нам мешают молиться в храме». И отец Викентий, очень мудрый такой, знаете, священник, он говорит: «А вы знаете, а мне детский плач не мешает молиться. Я даже больше вам скажу, — говорит он, — детский плач в храме – это музыка для моей души. Вот пока есть музыка детского плача в моем храме, я понимаю, что мой приход живой. А вот когда прекратится детский плач в моем храме, то я, как пастырь, как священник, должен задуматься, значит, мой приход умирает». Вы знаете, конечно, это очень интересный такой рассказ, да? Но с другой стороны, бывает в храме так расплачется ребенок, что не слышно, что говорит священник и даже что поют или читают в храме. Поэтому здесь, конечно, должна быть ответственность родителей или крестных родителей, или тех, кто привел этого малыша в храм. Должно быть благоразумное отношение и родителей к ребенку, и к детям. Нельзя заставить ребенка стоять в храме столько же, сколько стоит взрослый человек. Но мы же взрослые уже привыкли, у нас уже есть какой-то опыт пребывания в храме. Мы уже как-то натренированы к тому и понимаем, что такое-то определенное время надо будет немножко потрудиться, постоять в храме, помолиться. А ребенок, он этого не понимает. Поэтому родители должны правильно воспитывать ребенка и не перегружать его. Знаете, я иногда говорю родителям, вы же сами понимаете, что есть большая разница между ребенком и взрослым человеком. Вот вы положите, нагрузите ребенка, положите на него мешок картошки. Донесет он? Да не донесет, он надорвется. А взрослый мужчина, он может взять этот мешок картошки, с ним ничего не случится, отнесет, перенесет. Но он же не сразу стал таким, он развивался. Проходило время его духовного становления или физического становления, да, он развивается. И в духовной жизни, в духовной жизни тоже должно быть развитие. Нельзя сразу перегружать, иначе надорвется человек. Если вы ребенка сейчас заставите стоять 2 часа на молитве, то он в следующий раз вам скажет: «Мама, я не пойду в храм, мне тяжело». Поэтому родители должны мудро воспитывать ребенка, потихонечку, постепенно, чтобы он привыкал, чтобы ему нравилось в храме. Понимаете, вот если ребенок не поймет этого, а это дело воспитания, надо же ему говорить, о чем сейчас читается в храме, зачем это делается, какой смысл в этом заложен, чтобы ребенок понимал, в чем смысл стояния в храме, зачем это надо. Когда он поймет, тогда он будет приходить и будет получать радость от того, что он стоит в храме и молится. Вот это, знаете, мудрость воспитания должна быть у родителей. Ну и, конечно, иногда случается такое, что ребенок расплачется. Но здесь должна быть, еще раз хочу сказать, мудрость родителей. Вы же понимаете, что ребенок, если плачет, то он, ну, мешает другим молиться. Да, я ничего против не имею. Ребенок есть ребенок, но вы как родитель, вы же знаете своего ребеночка, поэтому стойте где-то так вот, чтобы вдруг расплачется, вы бы его выявили бы, да, успокоили его. Успокоится, потом еще придет. В следующий раз он подольше придет, помолится. Постепенно надо делать так, чтобы он созревал, этот ребенок, и с радостью приходил бы в храм. Должна быть мудрость. Поэтому, ну, я знаю, что некоторые даже в некоторых храмах резко обрывают, там, знаете, иногда грубость бывает по отношению к плачущему ребенку, к родителям. Вот этого не должно быть, конечно. Здесь должно быть, знаете, такое мудрое отношение и родителей к своему ребенку, и служителей церкви. Тому, кто даже расплачется. Ну, расплакался, ну что делать? И мы, взрослые, можем иногда плохо себя почувствовать. Нас же не выгоняют из храма, значит, и ребенка не надо выгонять. Но тот, кто привел в храм, он должен быть мудрым человеком.
Вот так вот Александр из Бреста интересуется, как относиться к тому, что во время службы видится красивое свечение икон, царских врат и тому подобное. Что это может быть?
Ну, не буду говорить, что это какая-то прелесть, нет. Но, вы знаете, надо сказать, что у нас в православии не допускается, или мы не стремимся к каким-то иллюзиям. Мы приходим в храм, и мы, знаете, в отличие от других вероисповеданий, не должны превращать молитву и службу в спектакль. И не должно быть какого-то видения. Вот поэтому, если вы стремитесь к тому, чтобы что-то увидеть, необычное такое, да, вот, то враг рода человеческого, дьявола, вам обязательно покажет и отвлечет вас от самого главного, от молитвы. Поэтому, приходя в храм, я не должен себя настраивать, что я сейчас что-то увижу, что я сейчас что-то вот к чему-то буду стремиться. А если вышел из храма и рассуждаю, и думаю, вот сегодня я ничего не видел, сегодня плохо помолился, значит. В следующий раз вам враг рода человеческого, дьявол, что-нибудь покажет такое. Но самое страшное, что он вас отвлечет от молитвы. Поэтому... Ну, конечно, красивый иконостас, конечно, прекрасные иконы, здорово, но не стремитесь увидеть что-то. Иначе, если вы будете стремиться увидеть, вы будете это видеть, но это будет называться прелестью.
Следующий вопрос, следующий звонок у нас был из Саратова. Зинаида спрашивает, что такое заказная обедня?
Вы знаете, у нас есть тоже такая хорошая, добрая практика, когда люди приходят в храм и просят сугубо помолиться о ком-то. Или о живых, или о умерших уже, или какая-то дата в жизни человека, или какое-то событие, там, знаете, или, я знаю, там решается вопрос о его трудоустройстве, у кого-то, знаете, бывает какой-то судебный процесс, у кого-то какие-то там разбирательства, проблемы какие-то решаются, и просят сугубо особо помолиться. Поэтому приходят и говорят: «Батюшка, мы хотим заказать службу, чтобы сугубо помолились за моих родных». Вот тогда. Это происходило еще и от того, что в некоторых храмах не каждый день совершались богослужения. Вот. А вот хочу, батюшка, вот именно в этот день, потому что, вот, знаете, судебный процесс или там какое-то очень важное дело решается в этот день. А батюшка говорит: «Ой, а у нас, вы знаете, в этот день не совершается служба. Ой, вы знаете, приходите в другой раз. Батюшка, очень просим помолиться». И тогда совершается, даже если не по расписанию нет этого богослужения, тогда совершается. Но даже если это и совершается, то пишут записочку батюшке, и батюшка в этот день или на этой службе сугубо молится, поминает или о здравии, или там операцию у кого-то совершает в этот день, значит, молится о болящих, чтобы вот в этот день, когда проходит операция, чтобы она прошла благополучно. Так что вот такая заказная, то есть просьба об усиленной молитве по конкретному какому-то случаю.
Про некоторые иконы говорят, что они чудотворные, а остальные какие, спрашивает Татьяна из Рязани.
Вообще-то у нас все иконы святые и все чудотворные. Каждый раз, когда заканчивается написание иконы, когда икона готова, то совершается чин освящения этой иконы. И спрашивается божественная благодать, и Господь ниспосылает эту божественную благодать на каждую икону, которую освящает. И тогда она становится святой иконой. Но были в жизни нашей церкви такие случаи, и их очень много, когда Господь каким-то особым образом проявляет свою волю божественную через ту или иную икону. И вот люди обращаются к Богу или стоя, вот, допустим, перед этой иконой, молятся и просят, и Господь ниспосылает людям просимое. И люди потом говорят: «Вы знаете, вот помолился я перед этой иконой, вот, и Господь мне помог». Иногда случается, что Господь благословляет источение мира благоуханного, иногда даже без запаха бывает мира, источает иконы. Вот. И люди видят какое-то такое неестественное, неземное какое-то проявление вот через эту икону. И вот такие иконы именуют чудотворными иконами. Есть иконы намоленные, вот, перед которыми люди молятся. Действительно, вот знаете, у нас много икон в храме. Но вот иногда люди просят и из поколения в поколение обращаются. И вот такие иконы мы именуем как намоленные иконы. Да, что вот перед этой вот иконой очень много там или молебнов совершалось, или с крестными ходами идут, несут эти иконы. Вот. Иногда в народе говорят «любимые иконы», да, вот любят люди, нравится вот эта вот икона, и перед ней молятся, и она становится намоленной. А потом, может быть, даже и какие-то чудеса совершаются перед этой иконой, когда люди совершают молитвы. Разные, самые разные бывают случаи.
Валентина из Ижевска спрашивает у вас, можно ли на кладбище есть просфору?
Ну, наверное, можно, только нужно ли, зачем есть на кладбище просфору? Но если проголодались, вы взяли с собой, ну, съешьте, проблем нет. Понимаете, ведь просфора дается в храме людям. И что такое просфора? Это хлеб, который выпекается в специальной форме или специальной формы. И из этого хлеба на проскомиде во время совершения божественной литургии, в первой ее части, вынимаются частички с поминовением или о здравии, или о упокоении кого-то. И потом во время божественной литургии, когда совершается евхаристический канон и по по завершении канона, по завершении причащения верующих телом и кровью Христовой, все эти частички, о ком мы молились и за кого вынимали эти частички, они потом погружаются в чашу, где тело и кровь Христовы. Вот в нее погружаются эти частички. А просфоры, из которых вынимали эти частички в память о здравии или о упокоении, они потом раздаются людям. И люди, поскольку это уже просфора освященная, то они вот вкушают эту освященную просфору. Как правило, бывают случаи, когда после причастия люди потребляют эти просфоры. Кто-то несет домой, дома каждое утро после утренних молитв вкушают частичку просфоры и запивают святой водой. Вот. Но если вы захотите съесть на кладбище, ну почему же нельзя, только зачем, почему, но съели в храме. Если вы хотите придать какое-то особое значение для посещения могил или кладбища и там съедать просфору, ну, наверное, это не совсем правильно. Вот. Если вы какой-то хотите придать особый смысл потреблению просфоры на кладбище, не слышал я про такое.
Кто такие святые отцы, спрашивает Виктор из Пензы.
Это те святые жители земли, которые жили на земле благочестиво, праведно, свято. А потом, после смерти, люди, осознавая и понимая их святую и праведную жизнь, да еще если они совершали или в дни земной жизни, или после земной жизни, а они потом церковью причислялись к лику святых. Это и святители, и преподобные, и князья, и воины. Ну, а если мученики или новомученики, то это те, кто пострадал за Христа и был убит. Вот это святые.
Ну и последний на сегодня вопрос, владыка. Юлия из Златоуста спрашивает, почему Бог исполняет не все просьбы?
Ну, во-первых, не все они полезны и спасительны для нас. Я не знаю, кто о чем просит, потому что просить можно о многом. Но даже, знаете, я иногда говорю, давайте проведем параллель с нашей жизнью. Да? Вот я вспоминаю своих родителей. Когда мы были маленькие, нам почему-то мама с папой не разрешали брать спички, не разрешали брать острые предметы. Спрашиваешь, а почему? Да потому что мы не умеем, когда были маленькие, не умели правильно использовать эти предметы. Ни спички, ни острые предметы, ни тяжелые предметы, ни колющие предметы. Почему? Мы не умели и не знали, как ими пользоваться. А когда стали взрослыми, то запретов никаких не было. Почему? Да потому что мама с папой знают, что нам полезно, а что нам не полезно или даже вредно. Вот. Вот примерно то же самое и Господь. Он наш чадолюбивый Отец. Он знает, что нам полезно, а что нам вредно. И если мы действительно будем искренне Его просить о чем-то, то Он нам будет подавать, но только в том случае, если это будет полезно и спасительно. Вот. А если Господь будет все наши просьбы выполнять, ну, вы знаете, тогда мы просто забудем о нашем своем главном предназначении, о совершенстве, о спасении. И ладно, кто-то будет просить полезное и спасительное, а кто-то будет просить и неполезное, и неспасительное. Как я вот рассказывал, что одноклассница говорила, мне бы только хорошую машину, хорошего жениха, квартиру и собачку. Вот и верх счастья. Да, вот. А другой будет просить, а мне яхту хорошую, а третий будет не просто яхту, а еще и остров для себя просить. Говорит, Господи, дай мне вот это и вот это. Но это полезно или спасительно? Конечно, нет. Поэтому нельзя превращать Бога и пытаться его превратить в какого-то доброго дядю, который будет все наши прихоти и желания исполнять. Совсем нет. Вот. Господь – это всесовершеннейший Дух, это наш Творец, Промыслитель, Спаситель, который желает, чтобы мы стали совершенными и желает нашему спасению. Поэтому наши просьбы, и даже если мы просим что-то очень полезное, очень нужное, очень важное, то Господь все равно не сразу исполняет наши желания, а точно так же, как и наши родители. Вот. Иногда мы обратим, и я думаю, что можем обратить внимание, что даже ребенок, если просит родителей, то ведь родители не сразу исполняют желание, да? «Мама, помоги мне задачу решить», «Мама, помоги мне задачу решить». Но мама будет разве помогать? Мама не сразу. Даже если мама знает, что задача трудная, сложная, мама или папа все равно не будут помогать ребенку решить задачу. Они скажут: «А ты сам поработай, а ты сам потрудись, а ты сам подумай». Или если что-то сделать, мама с папой сразу не исполняют желание ребенка. Иначе он разбалуется. Иначе, если он будет все вот так вот с легкостью получать, он перестанет сам трудиться. Он будет надеяться, что мама с папой сейчас попрошу и сразу все исполнит. Нет, ты вначале сам потрудись, сам это исполни, сам сделай, сам реши. А уж если не будет получаться, и я как родитель буду видеть, что каждый раз, когда ты что-то делаешь, ты же совершенствуешься, ты же упражняешься, ты же становишься или мужественным, если ты физическим трудом трудишься, если ты умственным, ты же и с этой стороны посмотришь, и с этой стороны какую-то задачу решить. Ты развиваешься, и задача родителей сделать так, чтобы ребенок мой был развитым, всесторонне развитым. Поэтому трудись, ребеночек, я не сразу твое желание исполню. Но уж если у тебя совсем не будет получаться, я помогу и подскажу, как это сделать. Вот, знаете, такая, может быть, аналогия грубая, но чтобы понять, почему Господь не сразу исполняет наши просьбы, наши желания, Он может исполнить, для Него это не проблема. Но будет ли это полезно и спасительно нам, кто просит? А может быть, просто самим надо потрудиться? А Господь, когда увидит, что мы сделали все, но не получается, то в этом случае, конечно же, Он поможет. Но просить все равно надо. То, что спасительно и полезно. Поэтому очень есть хорошая мысль у подвижников благочестия. Они говорят: Господь все слышит, это все надо прекрасно понимать, и все видит, и все знает, и все слышит. Вот. Но, знаете, есть очень хорошая такая мысль, молитвенное обращение к Богу, и преподобные подвижники иногда говорят и советуют. Знаете, просить надо как Бога, чтобы не отчаяться и не разувериться. Надо, обращаясь к Богу, просить и говорить: Господи, если Тебе угодно, а мне спасительно, помоги мне. Понимаете, мы вот очень мудрая такая, да, молитва. Если Тебе, Господи, угодно, а мне спасительно, помоги мне. А может быть, я прошу то, что мне не полезно или не спасительно. Да будет, Господи, во всем Твоя святая воля. И в этом случае Господь и нам подаст все необходимое, и мы никогда не разуверимся. И всегда будем сохранять веру в своей душе. Вот это очень важно.
Ну что ж, Владыка, я благодарю вас за беседу.
Спасибо вам. Вы, как всегда, дорогие друзья, и желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.